Глава 4. Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий. Казалось, начинало подмораживать. Нос и щеки сильнее зябли. Чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже 600 верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутания, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину. Горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега. Фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, это были мои сани, лошади, ямщик и 3 тройки, ехавшие впереди. Первая курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью. Вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка затишку, сидели 2 и, не переставая, курили трубочку, что видно было по искрам, блестевшим оттуда. И 3-я, в которой никого не видно было, и, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете, невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которому он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое звучное покрикивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из старых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому: «Слышь, Игнашка, влево совсем забрали, правее забирай, под погоду-то». Или: «Что кружишь дуром? По снегу ступай, как снег лежит, как раз выедешь». Или: «Вправо-то пройди, братец ты мой, вишь, чернеет что-то, столб никак». Или: «Что путаешь-то, что путаешь? Отпряжка пегова, допусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу, дело-то лучше будет». Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной и не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка. И когда Игнашка передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на курьерских ездил, то и поехал бы, и вывел бы как раз на дорогу. «А наши лошади в заметь передом не пойдут», — крикнул он. «Не такие лошади». «Так не мути», — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей. Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя спал еще, о чем я заключил по неугасаемой его трубочке и потому, что когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только когда Игнашка в 6-й или в 7-й раз остановился, ему, видно, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему: «Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет. Сказано, метель. Теперь землемер самый и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем. Пошел, знай». «Как же, небось, поштальон в прошлом году до смерти намерз», — отозвался мой ямщик. Ямщик 3-й тройки не просыпался все время. Только раз во время остановки советчик крикнул: «Филипп! А, Филипп!» И, не получив ответа, заметил: «Уж не замерзли? Ты бы, Игнашка, посмотрел». Игнашка, который поспевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего. «Вишь, с косушки, как его разобрало. Замерз, так скажи», — говорил он, раскачивая его. Спящий промычал что-то и ругнулся. «Жив, братцы», — сказал Игнашка и снова побежал вперед. И мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким голубцем.